Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе с 8 до 9 в «Светлом вечере» у нас выходят. Мы их назвали «Иерусалим и Афины», об основаниях христианской культуры, о том, из каких корней она вырастает, а совсем, прямо говоря, о встрече античной культуры и христианства, о встрече античной философии греков и Библии. Вот как эта встреча происходила, какое было влияние, что взяло христианство, христианская культура из античности, а что переосмыслило, вот об этом мы говорим. Но вот сегодня к этой теме, к этим двум точкам Иерусалим и Афины нужно добавить еще одно важное название. Это Рим. Это Рим, это Римская империя, это Латинский Запад, это то, как христианское благовестие прорастало, находило пути и выражало себя в условиях Латинского Запада. Проводником в мир этой проблематики для нас сегодня станет преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Куприн. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, дорогие слушатели.
Ну, я скажу еще раз нашим слушателям, напомню, что вообще весь этот цикл мы готовим и выпускаем совместно с коллегами из православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и этому сотрудничеству очень рады. Ну вот, Александр, вопрос к вам как к специалисту по латинской мысли. Что специфического нужно сначала сказать о рецепции христианского благовестия именно на латинской, а не на греческой почве?
Ну вот, кстати, очень хороший вопрос. Если мы отталкиваемся от того, как мы назвали наш цикл, мы его назвали «Античность» и «Христианство». Вот, казалось бы, вот два таких слова, нам легко всегда мыслить диадами, какими-то антонимами, синонимами. Вот, Константин, вы как бы сказали, «Античность» и «Христианство» – это что-то такое разное или это прям вот такие антонимы? Вот как у вас это вот соотносится?
Ну, я бы сказал, что это сложные взаимоотношения. Это не оппозиция либо-либо. Я вот уже говорил в одной из наших предыдущих программ, что невозможно не вспомнить работу Льва Шестого под названием «Афины и Иерусалим». И если под Афинами там подразумевается греческая мудрость, деятельность человеческого разума, а Иерусалим – это божественное откровение, которое воспринимается верой, то вот по мысли Шестого не нужны нам Афины, если уже есть Иерусалим. Зачем нам человеческое знание, которое как человеческое неизбежно будет спорным, качающимся, неокончательным, когда есть то, что вера воспринимается как истина. Это позиция Шестого, с которой мы, скажем так, спорим в нашем цикле. Потому что вот на ваш вопрос, отвечая апофатически, точно Афины и Иерусалим не то, что находится в оппозиции взаимоисключения.
Ну вот очень хорошая, верная мысль, потому что, когда мы начинаем говорить о таких больших культурных периодах, всегда с одной стороны мы можем говорить какими-то общими словами, с другой стороны мы всегда к любому общему слову будем делать 10 сносок. Но вот, например, если мы сильно не усложняем ситуацию, то обычно мы говорим, что античность – это примерно язычество, а средневековье – это примерно христианство. И если там условного первокурсника ты спросишь, ты примерно такой ответ и получишь. И действительно, когда мы начинаем разворачивать, что такое было античное христианство, мы, конечно, в первую очередь встречаем христианство катакомбное, то есть христианство гонимое. Само собой, первое, что нам приходит на ум. Вот, например, возьмем там ту же Римскую церковь, вот, допустим, один из первых памятников, если не первый памятник вообще, который до нас дошел от Римской церкви, это первое послание коринфянам, но не апостола Павла, а папы Римского Климента. Вот у нас, например, есть замечательный Климентовский переулок, вот из Третьяковской станции метро мы выходим, поворачиваемся сразу направо, видим такой красивый большой храм. Вот ему посвященный храм. На каком языке написано сочинение? Оно написано на греческом. То есть некоторое время мы в первую очередь имеем дело, что и в Риме тоже языком вот межцерковного общения, ведь куда он писал, в коринфскую общину, служит язык, понятное дело, греческий. Это такая важная вещь, потому что, ну, если наши слушатели помнят, на восток, когда пошел Александр Македонский, это было задолго, еще за 300 лет, за 320 лет до Рождества Христова, то, соответственно, на восток был размазанный, вот я это обычно так называю, греческий язык. То есть он стал языком надэтнического общения. Соответственно, по мере того, как вот это греческое средиземноморское пространство, грекоязычное, поглощал Рим, оно потихонечку становилось еще и латиноговорящим. В итоге мы имеем, конечно, огромное количество языков, но все-таки над этническими являются вот эти два. К чему я сказал про ранний этап Римской церкви? Поскольку, когда мы начинаем говорить про латинские памятники, они у нас появляются, конечно, позже, чем греческие, если мы говорим про, собственно, какую-то христианскую письменность. То есть первые тексты, с которыми мы имеем дело, это 180-е годы нашей эры, когда греческий у нас есть сильно пораньше. У нас есть, например, там памятник Дидахе, который вроде как вообще к первым поколениям мужей апостольских восходит. Ну, в общем, с греческим у нас ситуация немножко
прозрачнее. Мужи апостольские – это непосредственно ученики апостолов.
Да,
первое
да.
христианское поколение вот после да. апостолов, которые их застали, их знали, и их весть несли дальше.
Ну да, то есть мы не можем говорить, например, о там, латинской христианской словесности, там, допустим, с нулевого года нашей эры, там, с 30-го года нашей эры. Был вот некоторый такой слой, который, собственно, греческий. И на чем это отразилось? Ну, в частности, на церковной терминологии. Мы заходим в церковную лексику на латыни, и мы видим, что там полно грецизмов, но особенно тех, которые обозначают какие-то термины, там, экклесия, само слово экклесия, церковь, оно по латыни именно грецизм или епископус какой-нибудь. То есть самые такие простые, понятные слова, которые нам и переводить толком не нужно, но, тем не менее, вот такими вот первичными грецизмами пересыпана вся латинская мысль. И памятников до конца гонений у нас не так-то много. Но вот интересный какой момент. Вот у нас закончились гонения, это уже у нас начало 4 века нашей эры. Сначала у нас там эдикт о веротерпимости Галерия, потом потихонечку мы подходим к тому, что обычно и вспоминают 313 год, это Миланский эдикт, то есть эдикт об окончательном прекращении гонений, уже церковь выходит из катакомб окончательно.
Царя Константина.
Да, то, эдикт. Что мы связываем с как раз деятельностью царя Константина, о его вот этому окончательном установлении мира, то, что для церкви было уже долгожданным такой возможностью выдохнуть наконец. И есть такой очень сложный, местами одиозный автор Тертулиан, которого обычно здесь вспоминают, но он довольно, надо сказать, сложный для разбора. Но уже с самых вот, первых веков нашей латинской словесности мы сталкиваемся с тем, что вот эти интересные авторы, в частности, вот Тертулиан, Киприан Карфагенский в III веке нашей эры, где они находятся? Они находятся в Африке. Причем, когда мы говорим Африка, мы имеем в виду в первую очередь территорию, ну, примерно современного Алжира. То есть это вот, в частности, город Карфаген и несколько еще таких плюс-минус крупных городов, которые там рядом расположены. Но мне здесь хочется вспомнить сначала одного автора, не буду, наверное, долго говорить про Тертулиана, потому что автор такой, который, наверное, надо разбирать отдельно. Я вспомню такого автора, которого не так часто обсуждают, но очень интересно его вспомнить именно в силу его вот этой исторической позиции. Он попал между концом гонений, он застал сами гонения и немножечко писал после них, а вот до Первого Вселенского Собора он не дожил. Это автор Лактанций, такой довольно интересный автор. Чем он занимался? Он был ритор. Ну, слова ритор и оратор примерно синонимы, то есть он занимался красноречием, которое в античности было очень такой востребованной, ну, можно сказать, профессией, востребованной наукой. Вообще, когда мы в античности говорим слово «наука», это сейчас мы в первую очередь думаем об инженерии какой-нибудь, а в то время все-таки, когда мы говорим «науки», это то, чем занимаются свободные люди, то, чем они заполняют свой досуг. То есть, ну, это занятие философией, риторикой, это литература, все, что мы сейчас называем изящная словесность, вот что-то такое, вот такие вот интересные вещи. Вот, например, латинское слово «литерой», как его перевести? Это одновременно и науки, и словесность, как бы. То есть, когда мы начинаем даже такие простые слова переводить, нам приходится иногда немножечко как-то свои понятия подверстывать и вот опять делать 10 сносок к каждому слову. Ну вот, но почему важен Лактанций? Во-первых, я его беру здесь, потому что, во-первых, он символичен. Вот я сказал, что он был ритором. Дело в том, что, вот к слову о том, что античного христианство получило, какой античный культурный такой толчок, импульс в самом начале своей истории, в первые века своей истории. Дело в том, что обычно, чаще всего, когда мы говорим про античность, особенно когда мы говорим про античность классическую, а это все до Рождества Христова, это, в частности, там, например, V век для Греции, вот как раз период деятельности там, того же Сократа, Платона, мы чаще говорим о культуре, которая во многом носила характер устный, то есть характер устного общения. Вот мы вспоминаем, например, чем занимался Сократ. Сократ не оставил после себя никаких сочинений. Почему? Потому что он хотел с людьми общаться, наводить с ними диалог, искать истину. Вот недаром в последующих веках, в столетиях, которые заполняли Средневековье, Сократ тоже часто называли таким протохристианином или таким околохристианином, и его даже, если не ошибаюсь, в некоторых афонских монастырях рисуют без нимба, но вот тоже он на стенной живописи тоже встречается, потому что вот это такой был человек, который вроде как искал истины вопреки тем языческим условиям, в которых он жил. Причем уже в язычестве мы имеем какую ситуацию? Что у нас не просто есть вот какое-то население города, но все язычники. У нас есть очень разные язычники. Есть люди, которые фанатично верят, есть люди, которые верят во всякие дремучие гадания. Это тоже было очень модно, и очень люди много этим увлекались. Есть люди, большие скептики, которые занимаются наукой и ни во что, по большому счету, особо не верят. То есть вот недаром слово, даже само слово «скептики» мы вынесли тоже из античности, оно относится к конкретной философской школе, которая так очень пессимистично относилась к возможности нашего вот какого-то глубокого познания. Но вот все вот это вот свое отступление сворачивая, я вернусь к той мысли, что профессия, которой занимался лактанция, это не была какая-то из многих профессий. Это был основной способ построить карьеру в римском государстве, ну и делая римское государство, мы себе еще так делаем пометочку, что Греция тоже тогда была включена в римское государство. Вот. Это уже, понятное дело, давно-давно, уже 300 лет, как Римская империя, и лактанция очень, надо сказать, хорошим был рейтером. То есть вот его впоследствии там, Иероним и следующие авторы вслед за Иеронимом Стридонским, они его называют христианским Цицероном. То есть он хорошо писал, он был выучен хорошо. Он даже был приглашен не кем-нибудь, а самим императором Диоклетианом, которого мы знаем как одного из самых страшных гонителей, вот как раз в Никомедию, в Вифинию, такая область, для того, чтобы там преподавать риторику. Но после того, как Диоклетиан по своей воле оставил императорский престол, Лактанций как-то остался неудел, и вплоть до конца гонений он с трудом продолжал свою вот профессиональную деятельность. Для нас чем он важен? Во-первых, тем, что он занимался в том числе апологетикой христианства. Открываем какую-нибудь энциклопедию, там написано «Лактанций, христианский апологет». Но я не буду вот сейчас, наверное, даже трогать вот тот его труд, который чаще всего вспоминают. Это труд «Божественное установление». Он глубокий, интересный. Я сейчас подойду к его труду о смертях гонителей с тем, чтобы заметить, как вот эта его мысль, этот его подход к описанию христианских отношений с государством будет потом продолжен в трудах, например, того же блаженного Августина.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Куприн, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак?
Да, спасибо. Мы говорим о том, что вот, христианский ритор Лактанций, будучи сам по себе христианином, но будучи мирянином, занимался тоже апологетикой, то есть занимался разъяснением того, зачем нужна христианская вера. И, казалось бы, у нас есть много апологетов, то есть людей, которые занимаются объяснением того, почему христианство нужно, потому что и язычникам, вот тем, которые глубоко в культ погружены, вот этим самым обмерщенным язычникам, нужно объяснить, а зачем, собственно, нужно христианство. Ведь почему стали возможны гонения? Ну, понятное дело, потому что их инициировали императоры, но в том числе потому, что никто не понимал, что такое христианство. Понятное дело, не та эпоха, когда можно зайти в Википедию и все прочесть, поэтому очень легко любые предрассудки относительно христиан распространились со страшной силой. Вообще, тема слухов в античности, она потрясающая, она бесконечные нам поводы дает все что угодно вертеть с самых разных углов, потому что разные авторы верили в разное. И какую ноту берет практически во всех своих сочинениях Лактанций? Он старается доказывать мысль того, что христианская вера не деструктивна, того, что Христос принес в мир свет, добро, что христиане не враждебны самой идее государственности, что очень важная мысль, потому что почему гонения были? В первую очередь, потому что христиане отказывались участвовать в культе императора. Вот это воспринималось как такая антигосударственная нотка, и что христиане – это такие, ну, простите, квазитеррористы. То есть вот именно такое к ним было отношение, и поэтому в гонениях ничего плохого не видели очень долго. И как раз вот когда церковь только вышла из катакомб, она в лице многих своих чад, в том числе в лице Лактанция, она и пытается показать, что нет, христиане не собираются свергнуть, там, не знаю, весь Рим, спихнуть в Тибр, и не собираются отменить вообще саму идею государственности, что можно вполне себе жить в христианском государстве, и это все не аморально. То есть это приходилось объяснять, потому что приходилось объяснять, какие у нас есть священные тексты, что в них говорится, и почему мы вообще почитаем Христа, и что конкретно говорил Христос. То есть вот нужно было много ходов, мыслей сделать. Лактанций написал очень важное сочинение, которое я уже вскользь упомянул. Это сочинение о смертях гонителей. Почему оно так важно? Потому что вот на нем тоже легко показать то, о чем я говорю. Возьмем, например, императора Валериана. Император Валериан пошел в 259 году в поход против персов, попал в плен и там, скажем так, глубоко несчастно прозябал и в конце концов был персами очень жестоко казнен. Какую ноту берет Лактанций? Можно было бы все время напирать на то, что вот гонитель христиан получил по заслугам. По сути, Лактанций так и делает, он с этого начинает свое сочинение, но он, когда описывает портрет каждого из гонителей христиан, каждого из императоров, которые начинали гонение, он это делает более сложной, витиеватой мыслью, не пытаясь каждый раз апеллировать к Божественному Писанию. Он скорее пытается работать логикой. И вот он рассказывает, вот описывает всю эту страшную картину, как персидский царь Шапур I, он, значит, этого несчастного императора Валериана ставил на карачки, наступал на него ногой, с помощью этого он залазил на коня, и говорил что-то в духе, вот что на самом деле себя представляют римские императоры, а не то, что вы себя там рисуете на фресках, когда хотите показать свое римское господство. И потом Лактанций добавляет, что когда вот его еще и казнили в плену, с него содрали кожу, и потом ее показывали персы римским послам, именно это и стало доказательством того, что Рим не всемогущ, и что Вседержитель кладет некий предел господству римского государства. Это очень важная мысль, поскольку все-таки римляне, ну, еще, наверное, с первого века до нашей эры, относились к своему государству как к чему-то вечному, то есть, ну, такое тоже несколько языческое отношение к истории, что все, вот Рим – это вечный город, он никогда не перестанет быть, культ императора никогда не прекратится. Возможно, что-то там чуть-чуть будет меняться, но всем казалось, что вот само римское господство – это, ну, некий фатум. То есть мы, римляне, мы господствуем над миром просто потому что. А если мы сейчас примерно представим территорию римского государства, мы не удивимся, почему эта мысль была такой убедительной, потому что мы представим от Британии через всю Францию, Испанию, современный Алжир и Египет до территории Сирии, до территории, получается, современной Румынии, вот охватывая все это, то есть юг при Черноморье, запад при Черноморье, и аж до Испании, и, напомню, до Британии, причем и в Британии довольно глубоко, до самой Шотландии одно время там стояли легионы. Гигантская территория, у нас нету ни смартфонов, ни пневмопочты, ни телеграфа, ничего нету, но при этом мы управляем такой огромной системой, вот именно потому, что римляне отличались, вот такой у них интересный был менталитет, именно вот способностью к государствостроительству, потрясающему совершенно. То есть вот все вот эти вот чиновничьи должности, они удивительно работали. И неудивительно поэтому, что римляне действительно верили в то, что такое государство будет жить вечно. Оно казалось, что захватило весь мир. То есть, конечно, какие-то там где-то границы мира нам еще не видны, но мы уже, вероятно, уже практически все, что могли, захватили. И вдруг Лактанций берет вот именно эту ноту, что, дескать, если уж даже с императором так обошлись, то видно, что есть кто-то, кто могущественнее, чем император. Это вот схоже с аргументом апостола Павла, что от красоты мира, видимо, сама красота божества, его мудрый промысел. И еще интереснее, вот добавлю маленькую мысль про императора Валериана, что это был за император, мы его прекрасно, можно сказать, знаем, в каком смысле, именно при нем пострадал как раз иноамученик Киприан Карфагенский. Август 258 года он объявляет эдикт о казни христиан, до этого казни не проводилось, просто были ссылки. в сентябре 258-го казнят священномученика Киприана, и вдруг уже через год персидский поход Валериана. То есть буквально прошло там около года между этими событиями. Очень интересно. Причем это даже Лактанций не подчеркивает, он этого, вероятно, не знал, но вот тем интереснее посмотреть на этот фрагмент. И как заканчивает вот это маленькое свое, не такое большое, страниц 40 в русском переводе сочинения о смертях гонителей Лактанций. Что он говорит в конце? Он говорит: «Ну и где теперь все те знатные фамилии, которые возводили себя к Юпитеру и Геркулесу?» Это очень важная, кстати, часть языческого мышления, причем как вот такого наивно-архаического, так и более рафинированного городского, что император и вообще любой властитель, он имеет право на власть, во-первых, потому что он некое собой что-то подобие такого святого представляет, да, то есть обожествление императора. А в том числе, почему это возможно? В том числе потому, что он себя возводит, ну, например, Гераклу. Пожалуйста. Вот, например, что такое поэма, которую читала вся античность, впоследствии «Энеида»? Это как раз поэма, которую Вергилий писал про далекого предка рода Юлиев, как раз к которому себя вот причислял Октавиан Август, приемное чадо Цезаря. И на какой ноте еще, вот еще даже добавлю, заканчивает Лактанций? Он говорит: «А вот кто теперь справляет триумф вместо ваших вот римских императоров, вместо прежних вот этих гонителей», ну, он не говорит ваших римских императоров, «вместо прежних гонителей». Почему это важная фраза? Это не просто какое-то выражение, триумф, как мы сейчас говорим, как какая-то победа. Триумф – это вполне конкретная церемония, которая проходила в городе Риме. Вот. Когда какой-нибудь полководец показывал особые успехи в своем походе, он мог получить от Сената право провести триумф. Что такое провести триумф? Это огромная процессия, в ходе которой показывается вся добыча, которая только была получена. Идут слоны в громадных, роскошных попонах, везут на телегах золото и золотые сосуды, ведут вереницами пленных мужчин и женщин. Все это под звуки труб, народу раздают хлеб. То есть это просто оглушительное такое мероприятие, которое, ну, просто, наверное, с ума сводило всех. И для римлян это было вот совершенно уникальное развлечение, и причем в отличие от тех же сценических игр, это такое, ну, каждый год не посмотришь. То есть тут не организуешь просто по своей прихоти. Вот. И вот это очень... Я заглянул сегодня с утра в оригинальный текст, это действительно не изобретение переводчика, то есть Лактанций в оригинале пишет: «Вот кто теперь справляет триумф».
Так.
То есть получается, что это очень важная мысль на самом деле, что не используется само священное писание даже порой.
А кто справляет триумф?
Христос. Да, понятно. Христос. То есть Бог как вседержитель, именно потому что вот те, кто его гнал, они в итоге оказались посрамлены. Да.
Понятно.
Ну, он таким, да, он таким приемом умолчания, дескать, обходит. Ну, вы поняли теперь, кто справил триумф, потому что все они непонятно где уже теперь. Они все давным-давно в преисподней. Вот. И вот очень важная мысль, потому что Лактанций таким образом все подводит к мысли, что христианство не против государства, и что можно жить в мире с христианами, и от этого твоя родина не развалится, то, во что язычество очень-очень долго не могло поверить, и то, что очень усердно и упорно утверждал император Константин как раз. Император Константин, кстати, оценил труды Лактанция, ну, не только про сочинение, говорю про деятельность в целом, потому что, когда Лактанций уже был в возрасте, мы точно не знаем, когда он родился, но, вероятно, ему там уже за полтинник точно было, вот где-то в 315-м мы точных опять дат не знаем, он пригласил его к себе в резиденцию заниматься вот его старшим сыном Криспом, вот, его воспитывать, вот. И Лактанций, судя по всему, не дожил до Первого Вселенского собора, он за собой представляет очень интересный промежуток, поскольку он мирянин, он не епископ, он во Вселенском соборе не участвовал, он видел гонения, он где-то вот примерно в ходе этих гонений принял крещение, он не был рожден в семье христиан, и вот именно желание объяснить, насколько логично, что с христианами можно жить в мире, насколько нелогично считать язычество чем-то более моральным, чем христианство, вот эта мысль очень важная, которая будет вот дальше прослеживаться.
Маленькую паузу сделаем в нашем разговоре, а вернемся к нему после небольшого перерыва. У нас сегодня в гостях Александр Куприн, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, с интереснейшим рассказом о том, как прорастало христианское благовестие и смыслы христианской культуры на латинской почве на Западе. И я вот думаю, что сейчас после перерыва мы уже напрямую перейдем к книге Августина о Граде Божьем, как на таком фундаментальном труде, в общем, определившем собой пути западной культуры во многом на многие века вперед. Дорогие друзья, скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Александр Куприн, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим на этой неделе, в этом часе, про встречу античности и христианства. Этот цикл мы назвали «Иерусалим и Афины». И вот теперь подходим к работе блаженного Августина о Граде Божьем. Этому тексту, наверное, можно было бы посвятить и отдельную передачу, и отдельный цикл, и, не знаю, отдельный курс годовой в каком-нибудь университете на богословском факультете, потому что, ну, пожалуй, наверное, мы не ошибемся, если скажем, что это работа, которая, как я сказал до перерыва, на века собой определила пути мысли об отношениях церкви и общества. Церкви, государства, человека в этом обществе, государстве. В каком-то смысле, если в более поздних терминах выражаться, первый образец политической теологии, к которому восходит постоянно сегодня во многом. А что такое политическая теология? Ну, это вот, собственно, про то, что человек, христианин, живет не в вакууме. Он живет в конкретное время, в конкретной действительности, вокруг него конкретное общество с его устройством и государство с его устройством. И вот как-то об этом нужно мыслить. А вот как об этом предлагал мыслить Августин?
Вот очень хороший вопрос на самом деле. Когда мы говорим про о Граде Божьем, мы имеем очень хорошую отправную точку, поскольку сочинение это написано по одному конкретному поводу. В 410 году вестготы разграбляют Рим, и, видимо, это было такое событие, ну, крайне шокировавшее весь тогдашний мир, потому что Августину пришлось вот с неким таким общественным мнением полемизировать, когда еще было живо язычество, сами христиане еще не всегда были хорошо утверждены в вере, крепко утверждены в вере, многие боялись, то есть много было толков и разномыслий, то есть люди оставались людьми во всех ситуациях. И, конечно, потрясение, которое произвел захват Рима, было страшным. Вот как я и сказал до этого, Рим мыслился как город вечный, неприходящий. И вдруг вот эту столицу, ну, надо сказать, что, конечно, и раньше в истории Рим подвергался разным опасностям, в глубокой истории, там, в IV веке, в начале IV века до нашей эры, мы знаем эту знаменитую историю с гусями, когда галлы практически захватили Рим, и римлянам пришлось прятаться на Капитолии. Но все равно это не отменяет того факта, что шок был колоссальный. Тут какой важный момент, я сказал, 410 год, то есть далеко не тот самый Лактанций, о котором я говорил. Сколько у нас там уже лет прошло? Прошло, ну, ориентировочно, там, 90 лет. Это что значит? Это значит, что уже в живых нет никого, кто застал гонение. То есть, если до этого людям не нужно было объяснять, почему не надо проливать кровь, почему христиане, в общем-то, ну, никому желания явно не представляют, то тут прожило несколько поколений уже, родились совершенно другие люди. Вот блаженный Августин у нас родился там где-то в 350-х годах, то есть вот середина 4 века у нас родилось много хороших, интересных людей. Например, родился блаженный Иероним, родился блаженный Августин, еще там рядом родился Руфин, который благодаря очень острой полемике со стороны Иеронима как-то остался на задворках истории, хотя тоже человек был не глупый. Руфин Аквилейский, очень важный такой писатель. Вот. Когда, в принципе, мы вспоминаем этот период, мы вспоминаем блаженный Иероним, блаженный Августин. Вот как Петр и Павел, такие два главных столпа вот латинского богословия, которым обычно и возводят всю историю, а раньше них там мы не всегда затрагиваем что-то. Так вот, о Граде Божьем. Тут какой важный момент – Любой, кто пойдет в библиотеку и постарается этот труд открыть, он увидит, насколько эта книжка толстая.
Да.
То есть она огромная.
Это, воистину.
Это вот на самом деле энциклопедия. То есть вот все, что можно вложить в это слово. Вот никто не знает, каким способом, ну, вероятно, с помощью многих секретарей, но каким именно способом Августину удавалось так много писать. То есть мы знаем, что он был крайне плодовитый автор. До нас дошло 133 сочинения. Где-то маленькие, где-то большие, но он очень много успевал писать. Вот мало кто с ним по плодовитости мог бы сравниться, и к тому же немногие до нас дошли. Вот, немногие авторы до нас дошли. Мы когда говорим про античность, до нас всегда дошли какие-то осколочки. Августин дошло очень много, то есть есть у нас, конечно, специалисты по Августину, но у нас нет специалистов по Августину, которые целиком бы его читали, потому что труд крайне тяжелый, если мы говорим о чтении в оригинале. Писал он это творение довольно долго, больше 12 лет, где-то с 413 по 426, а мы знаем, что в 430-м Августин уже почил, то есть это довольно зрелое сочинение. Что ж такое вот заложено в его мысли? Ну, если мы говорим кратенько, то центральной мыслью этого сочинения является противопоставление града земного и граду небесному. То есть это разговор про некоторое духовное собрание спасающихся, богоугодных в каком-то смысле людей, то есть христиан, которые живут доброй христианской жизнью, и всех остальных, которые не участвуют в жизни церкви, которые не выражают своего почтения Христу, а скорее живут земными интересами. И вот Августин долго описывает эти сложные взаимоотношения, в которых сейчас находятся вот эти вот два града, которые как бы переплетены друг с другом. То есть ситуация примерно такая, как будто у нас жителей одного города и жителей другого города выселили в какую-то одну зону и еще и перемешали их всех. Вот они сейчас как такие атомы рассеянные, но те, кто от града небесного, они, конечно, не остаются на самом деле атомами, они имеют некоторую внутреннюю связь друг с другом и с Богом, поскольку у них есть эта духовная внутренняя цельность. Тогда как град земной, он остается со своими корыстными интересами и не представляет никакого особенного интереса. Августин не берет, кстати, тут какую-то вот особенную почтительную линию к идее государственности вообще. Он говорит, ну, так довольно по-христиански спокойно к этому относится, говоря, что, в принципе, любое земное государство – это все равно не государство небесное.
Но можно вспомнить такое известное изречение, мысль, вернее, сейчас не точно цитирую, но мысль Августина, которую часто приводят в связи вот со всей его проблематикой града небесного и земного, о том, что ну, град земной – это любовь к себе, доходящая до забвения Бога. А град небесный – это любовь к Богу, доходящая до забвения себя.
Ну, тоже, кстати, очень важная мысль. Почему, вот вообще, я бы сказал, что любое сочинение Августина, какое ни откроешь, оно вот такое всегда интересно. Августин отличался очень удивительной способностью подмечать какие-то детали, находить какие-то логические связки и, наоборот, неувязки. То есть у него был очень глубокий ум. Вот хотел сейчас сказать слово «аналитический», но потом подумал, что слово слишком сухое. Вот у нас, например, есть такой замечательный мученик Иоанн Попов, и вот у нас есть замечательная возможность, он из числа новомучеников, мы можем читать его труды, от него тоже остались сочинения. У него есть очень интересная работа «Личность блаженного Августина». То есть он посвятил не каким-то его творениям, не каким-то богословским идеям, а самому характеру вот этого великого богослова.
У него работы по самому Августину есть, он один из крупнейших в России, в истории специалистов по Августину на русской почве, переводивший и описавший его систему, и даже, может быть, вот можно наших слушателей к работам Ивана Попова адресовать. Это профессор Московской духовной академии, революционных лет, по крайней мере, той эпохи, который вот блистательно собрал и описал философию блаженного Августина, его богословие. То есть вот все 133 сочинения Августина не прочитаешь, а вот если хочется погрузиться в контекст мысли в целом, то вот работы русского богослова Ивана Попова, профессора, своей актуальности сегодня не потеряли. И вот на какой-нибудь азбуке РУ они точно есть, поэтому, дорогие друзья, можете поинтересоваться.
Причем при желании можно их даже в дореволюционном шрифте почитать, у нас все сосканировано, то есть можно максимально погрузиться вот прям в контекст эпохи. Да, тут совершенно вы верно подметили. И чем интересна вот эта его способность Августина к саморефлексии, что получается, что вот один такой гражданин небесного града, он вдруг на почве работы, можно сказать, над самим собой, он вдруг разворачивает такое большое и очень, надо сказать, необычное творчество. Вот, потому что обычно, когда мы говорим про Августина, гораздо более классический вариант разговора – это когда мы начинаем говорить про его сочинение «Исповедь». Вот, да. Приходят люди там, на филфак и слушают курс «История западной литературы». Обычно она начинается с «Исповеди». Почему? Первая автобиография в истории европейской литературы. То есть писали много о чем в античности. Там Ксенофон писал про себя, но про что? Про свои походы. Цезарь писал про себя, про что? Про свои походы, про свою гальскую кампанию, про гражданскую войну. А все-таки Августин написал вот именно автобиографию, причем не просто некую автобиографию, там, Жизель, а духовную автобиографию. То есть про то, как он шел к Богу, как это тяжело, непросто было. И надо сказать, что вот когда смотришь со стороны на его жизнь, когда он много лет увлекался манихейством, да, такая очень такая сложная, закрученная секта, такая парахристианская, напоминающая чем-то такой современный New Age, тем, как и у него мама болела за его сердце. И вот все время кажется, что любого другого человека абсолютно такая бы жизнь явно от христианства бы отвернула, то есть он взял бы такую центробежную силу, что он бы от Христа отвернулся. Мы по житиям знаем, когда святым хватало какой-то одной точно попавшей в сердце фразы, чтобы всю жизнь целиком изменить. Ну, Мария Египетская, преподобная, которая вот не смогла войти в храм, она так покаялась, что она убежала в пустыню, и все, и там остаток дней провела и стала великой подвижницей. Августина максимально не так. То есть он долго, тяжело, через муки философского характера. Например, попался ему недошедший до нас трактат Цицерона «Гортензий», в котором рассказывается о том, почему вот интересно заниматься философией, там, на досуге заниматься риторикой. То есть Цицерон – человек, который посвятил себя много ученому досугу, у него так жизнь сложилась, можно сказать. Вот. Тоже очень сильно повлиял на Августина, хотя понятно, что у Цицерона ни слова о Христе нет. Вот. И все, что в жизни Августина попадало, он как-то так перерабатывал в пользу защиты Христового учения. Почему это важно? Вот, например, у нас был Лактанций, который риторикой занимался. Вот, как я сказал, риторикой заниматься было важно, потому что если твое сочинение не написано по законам изящной литературы, назовем это словом изящной, таким немножко современным, но пусть, тебя не будут читать. Либо ты просто для вот античного читателя, грека-римлянина, ты как бы не справился с задачей. То есть нет такого, что ты можешь соблюдать риторические правила, а можешь их нарушать. Нет такого. Ты их либо соблюдаешь хорошо, и ты молодец, ты делаешь это изящно, либо делаешь это посредственно и не делаешь, и тогда, ну, тебя просто не будут читать, и, соответственно, твои сочинения никто не будет переписывать. Вот. И Августин тоже очень плотно занимался риторикой. В Милане он ее преподавал. Как мы знаем, он на почве своей преподавательской ставки в Милане и познакомился с святителем Амвросием Медиоланским. И Августин был очень таким хорошим ритором. И вот, используя весь свой багаж, он и в, как раз в сочинении «О Граде Божием» начинает развивать свою аргументацию, но аргументацию, которая могла бы зацепить не только читателя-христианина, но и читателя-язычника. Почему? Что происходило в 410 году, когда Рим грабили Вестготы? Происходило следующее. Христиане в попытке спастись от гибели прибегали к христианским алтарям. Как рассказывает Августин, готы не только убивали тех, кто прибегал к алтарям и прятался за ними, но и даже некоторых вот людей, которых им было жалко, которых они находили на улицах, приводили к этим алтарям, чтобы их, так сказать, собрать и по оружию, ненароком не зарубили. И Августин берет это за отправную точку своей аргументации. Почему? Потому что, видимо, разнеслись такие мнения в околоязыческой среде, что, дескать, именно потому, что христианство стало легализовано и утвердилось в римском государстве, боги посылают все эти несчастья на Рим, и все это кара за то, что люди забыли язычество. То есть та логика, которую мы-то сейчас обычно применяем к христианской истории, да, и как христиане мы ее применяем к своей собственной судьбе, вдруг оказалась направлена на саму церковь. Августину нужно было с этим мнением работать. Что он делает? Он последовательно, как только может, приводит постоянно различные важные сюжеты из древнеримской истории и точно на вот тех мифах, на тех сказаниях, которые он может напомнить читателю, показывает, что, дескать, нет, ваши языческие боги никогда не могли толком защитить ни себя самих, не могли защитить вот мировую столицу Рим, и таким образом ничего подобного невозможно. Более того, именно в момент разграбления Рима алтари и Христово учение, и Христова церковь оказались тем средством, с помощью которого спасались люди. И он так очень тонко подкалывает, говоря, что а были вообще-то язычники, которые притворялись христианами и прибегали к алтарям. И даже тех, кто притворился только христианином, Христос спас от смерти. То есть, если даже те, кто ложно надел на себя вот эту личину христианина, были спасены, то что уж говорить о настоящих христианах, которые-то тем более будут спасены не только телом, но и душой. И вот, ну, берет он, например, из древней римской истории сказание о Марке Регуле. Ну, сказание такое слово, конечно, жидкое, ну, можно сказать, рассказ. Когда в эпоху Первой Пунической войны, в 3-м столетии до нашей эры, Марк Регул попал в плен к карфагенянам, то есть к, ну, такому финикийскому населению Северной Африки, с которым Рим как раз вел войну. Все мы знаем вот эту фразу «Карфаген должен быть уничтожен», которую Катон впоследствии произносил. Вот, то есть вот история Рима, история войны Рима и Карфагена, она так и называется «Пунические войны». Во время Первой Пунической войны Марк Регул попал в плен, и карфагеняне решили его использовать как заложника. Они его отправили с посольством в Рим, чтобы он выторговывал хотя бы уж ради собственной шкуры какие-то условия. На что он сказал: «Нет, я не собираюсь вести никаких переговоров». Он в Риме очень так холодно и сдержанно держался и сказал: «Нет, я дал слово врагу, что я сюда съезжу, я сюда съездил, но я никакого мира просить не буду, мы с ними мириться не будем». И он вернулся назад туда, к карфагенянам, и вот как рассказывает античный такой слух, он был ими замучен бессонницей. Они его поставили в такой специальный короб, вставили туда колья и не давали ему уснуть, потому что он не мог толком лечь. Такое довольно жуткое сказание, которое непонятно, сколько за ним правды, сколько нет, но Августин проводит яркую параллель. Он говорит: вот, пожалуйста, тут был человек, который сильно уповал на языческих богов, он был таким моральным, и все равно ему вся эта моральность не помогла, потому что он оказался все равно заложником ситуации, и вся его моральность его не спасла. Тут же даже те люди, которые притворялись христианами, смогли за счет алтарей и Христовой церкви спасти свою собственную жизнь. Вот. И таким образом он вот один сюжет за другим все время разбирая, постепенно переходит от, собственно, аргументации по вопросу разграбления Рима к более сложной философской аргументации града земного и небесного.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Куприн, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А эту сложную проблематику града земного и небесного можно просто изложить?
Ну, в принципе, как мы уже и сказали, все сводится вот к этой диаде, к этому противопоставлению, да, что град земной – это некоторая такая община, которая не имеет, собственно, никакого скрепляющего принципа. Это просто собрание людей временные, как бы как люди, которых вот напустили в одну комнату, их туда напихали, которые не сможет в итоге никак оправдать свое собственное бытие. Тогда как град небесный, он все-таки имеет у себя главу, имеет у себя императора. Кого? Конечно, небесного царя Христа. И именно благодаря тому, что град небесный имеет вседержителя своим собственным правителем, благодаря этому он и спасается.
А какое место в этой системе занимает церковь? Вот церковь, она же не идентична граду небесному полностью.
Все правильно. Августин об этом и говорит, что точно границы земной церкви с границами града небесного не совпадают. И он как раз здесь приводит слова Христа о том, что потом будут отделены овцы от козлищ. То есть окончательное разделение, оно, конечно, произойдет в конце времен. Мы пока до конца всего не знаем. Но нам и не нужно по этому поводу особенно переживать, потому что человек, который не дает своего произволения к греху, который надеется на Христа, уповает на Христа, он и может быть более спокоен за свою судьбу, потому что он знает, что он со Христом. То есть в итоге все равно ключевое – это желание человека. Вот Августин там разбирает очень важную тему. Женщины, которые подверглись насилию, входят в саморазграбление. Как быть? Они были подвергнуты вот такому унижению, многих из них еще и убили. Получается, они попадут в преисподнюю, видимо, спрашивают Августина, христиане. На что он отвечает: нет, друзья. Если человек не хочет греха, то что бы ни творили с его телом, он соучаствовать в этом не будет. И, соответственно, он может не переживать, потому что гражданин Града Небесного, он все-таки таковым остается всегда. Мы, конечно, вот именно что и не видим его этой принадлежности, потому что для нас все сейчас перемешано, мы не распознаем этого. Но, в конце концов, только Господь знает, как ты был устроен и как была устроена твоя жизнь в соответствии с этим.
А государство само по себе, вот как эмпирическая реальность, вот власти, армия, какую получает в этой системе истолкование?
Ну, в том-то и дело, что для Августина вот этот вопрос такой более второстепенный, он старается скорее вот такой ряд богословских вопросов, такую богословскую некоторую палитру выложить, которая касается в первую очередь вопросов спасения, вопросов морального отношения, даже вопросов философии. Но вот вопросов чисто политических он избегает, относится к ним, ну, не то, что избегает, но он к ним относится довольно умеренно. У Августина был очень интересный сотрудник, у которого вопросы, связанные с государством, гораздо больше артикулированы. Это очень интересный автор, который редко мелькает вот опять на страницах лекций. Это автор Орозий. Кто это такой? Это был пресвитер, который из Испании приехал к Августину, и почему приехал, мы толком не знаем. Возможно, его напугали приближающиеся к Испании вандалы. А может быть, он действительно, как он и сказал Августину, хотел заниматься вопросом защиты церкви от ересей. Мы точно не знаем. Но Орозий очень интересный автор, тоже довольно неглупый, и как раз где-то в 410-х годах он прибывает к Августину в Северную Африку. Довольно быстро получает его расположение. И Августин ему поручает написать такую небольшую, довольно компактную, особенно по сравнению с сочинением Августина, историю. Он говорит, я как раз сейчас работаю над Ограде Божием, ну, над тем, что мы сейчас так называем, вот я как раз сейчас работаю над большим апологетическим трудом, ты не мог бы написать что-нибудь, что было бы таким общим обозрением истории? И Орозий очень плотно начинает заниматься этой проблематикой. И что интересно, сейчас, как мы знаем, название этого сочинения, оно называется «История против язычников». Но вот опять, Орозий не использует особенно никаких чисто богословских теологических аргументов. Орозий, как и Августин, работают против пессимизма исторического. Они пытаются показать, что прежние времена не были лучше, а нынешние времена не хуже. То есть, казалось бы, та проблема, которую мы все время чувствуем вот в современном инфополе, когда нам все время кажется, что наши времена самые тяжелые. Вот это ощущало каждое поколение. И именно Августину и Орозию приходилось своим братьям и сестрам по вере вот это объяснять. И Орозий, вот как раз с подачи Августина, как раз вот именно это и была такая главная мысль, которую Августин хотел получить от этого сочинения, что прежние времена, они не были лучше. С пришествием христианской церкви не стало хуже. Да, возможно, именно потому, что распространилась больше мораль, которую принес Христос, распространилось понимание, что хорошо, а что плохо. Благодаря этому зло стало более видимым, оно стало более ярким и заметным. Но его не стало больше, его было столько же. И Орозий формулирует многое в связи с этим интересных идей, например, формулирует вот эту самую знаменитую, которую обычно вспоминают, когда говорят про Средневековье, теорию переноса власти, ну, она называется перенос империи, но там слово империум, которое вообще-то обозначает власть, то есть это не империя, как некий специфический политический режим, а власть как таковая, то, что мы назвали бы гегемония, вот это перенос гегемонии. И вот Орозия делит Средиземноморский регион на 4 таких части и рассказывает про Карфагенское царство, про Македонское царство, то есть про державу Александра Македонского и его наследников, про Вавилонское царство, с Вавилонского царства все начинается. И как бы постепенно так у Орозия оказывается, что вот эта вот гегемония историческая, она постепенно переходит от Вавилонского царства в итоге к Западному царству, то есть к Риму. Но при всем при этом Орозий показывает, что как раз в наше-то время нету такого насилия и жестокости, мир так не поглощен бесконечными войнами, как сейчас. Да, у нас, конечно, есть все еще политические конфликты, у нас бывают раздоры, но все это никак не связано с тем, что христиане пришли и принесли в этот мир войны и какой-то там голод и жуть. Орозий написал вот свое сочинение, и оно как раз и явилось одной из главных таких сопровождающих работ, которые Августин вел. То есть это очень важный момент, что Августин, конечно, не работал в вакууме. Это очень интересный момент. А Рози еще впоследствии участвовал очень активно в спорах с Пелагием, но пелагианский спор – это совершенно отдельная тема. Но важно, что вот именно Августина волнует в основном опровержение всякого рода чисто философских воззрений, там, воззрения о переселении души. У него было много, кстати, таких болевых точек, которые встречаются очень во многих сочинениях, и которым он периодически мало-помалу возвращается. Вот. Или, например, там, о том, сотворил Бог мир из ничего, или сотворил он из какой-то первой материи. Он это ни в одной книге разбирает, и на страницах о Граде Божьем это тоже так кратенько упоминается.
Ну, а вот о переселении душ, например, что говорит Августин?
О переселении душ – это вообще идея, связанная в античности с довольно конкретным направлением. Это направление пифагорейское. Причем, когда мы говорим пифагорейство, наш слушатель может подумать: «О, там очередная философская школа». Это не совсем так. Пифагорейство, вот если бы оно сейчас возникло, вот если бы сейчас сформулировалось то движение с такими же мыслями и идеями, мы бы его назвали дремучей сектой. То есть, с одной стороны, да, пифагорейцы занимались математикой, любили сложные вычисления и рисовать чертежи. С другой стороны, у них было много таких моральных установок, которые передавались абсолютно с отсутствием такого критического подхода к ним, просто потому что это традиция, вот, пифагорейская традиция знаменитая. И как раз, вот, например, кстати, к слову об античности и христианстве, когда мы проводили трехдневную школу античности и христианства, мы как раз с школьниками читали отрывочек из Твителя Григория Богослова, который как раз там на пифагорейцев очень ярко нападает. Он говорит: вот у нас, у христиан, вы нас обвиняете в том, что мы не критически верим в то, что говорил Христос, но у вас, у язычников, между прочим, ведь тоже есть пифагорейская традиция, где передают какое-нибудь правило, ну, там, я условно говорю, там, не вставай с левой ноги утром, допустим, сейчас вот с потолка беру просто как пример, и когда пифагорейцы просят объяснить, почему так, он говорит: ну, так сам Пифагор сказал. Вот. Он говорит, что это не специфически наше христианское мышление, это, в принципе, такое вот мышление, если хотите, квазирелигиозное. И Августин в своих сочинениях обычно апеллирует как раз к тому, что если душа бесконечно переселяется, то как это объяснить с точки зрения там сохранения вещества, как это объяснить с точки зрения грехов, они что, обнуляются или накапливаются? То есть он подводит к этому как раз ряд чисто логических аргументов, что и интересно для нас вот в этом во всем контексте, потому что Августин старается все-таки оперировать логикой, он старается находить внутренние противоречия в самом вот этом языческой, в самой языческой постановке вопроса, особенно когда она касается претензий к христианству. То есть, когда язычник пытается спросить с христиан, говоря, вот почему ваша вера так устроена, наша вера ничего подобного не содержит, Августин обязательно найдет какую-нибудь точку, где он скажет: содержит еще вот все то, что вы даже не упомянули, еще хуже содержит. И именно вот вы говорите, что у вас все такое чистенькое, рафинированное, такое моральное. А вы вот посмотрите, вот есть и такие празднества, и такие оргии, и такие бесчинства. То есть все равно в итоге получается, что христианство-то само оказывается здесь окутано какими-то дремучими предрассудками, которые и становятся поводом для склок. Хотя между тем, как этих склок может и не быть. И как раз вот попытка снять это социальное напряжение, попытка снять исторический пессимизм, попытка дать людям вот эту вот надежду, она и в «Ограде Божьем», и вообще во всем сочинении Августина очень важна. Потому что даже если мы перенесемся на страницу любого другого сочинения, ну, возьму классику жанра, возьму «Исповеди», какой необыкновенной верой в Божью любовь она пропитана. Как Августин ретроспективно, удивительно глубоко замечает заинтересованность Бога в его спасении. То есть, казалось бы, как он долго плутал, у него там была сожительница, от которой у него был ребенок, и, значит, параллельно с этим у него как раз начались вот эти вот все страсти, связанные с манихейством, с отрицанием христианства, потому что христианство казалось ему дремучим. А, кстати, вот я нашел ту точку, которую я упускал, и которую здесь очень важно отметить. Почему христианство плохо отвечало потребностям, допустим, того же Августина, хотя он родился в семье христианки? Папа у него прям под конец жизни пришел к Христову учению, а вот его мама была глубоко убеждена христианкой. Казалось бы, все были задатки для того, чтобы сын был тоже христианином. Почему христианство ему казалось неубедительным? Именно по причине вот этой самой риторики. То есть риторика была неким незыблемым законом литературы для античного человека. И мы имеем многие свидетельства из древних авторов, которые показывают, что что-то изначально чисто литературное людей в Евангелии и в Библии, в Новом Завете коробило. Какая-то излишняя простота слога. Мы-то сейчас смотрим совершенно по-другому, вот казалось бы. Да? То есть Евангелие написано просто, и нам это понятно. Это античные авторы витиеваты. То есть нам легко открыть Евангелие, но мы не откроем какого-нибудь Цицерона, если мы не погружены в контекст. Тогда мыслили прямо не так. У блаженного Иеронима, это 380-е годы, есть замечательное письмо, где он пишет из пустыни, когда он пишет, что «я проводил очередной день в аскезе, я намеревался читать пророков, но я был поражен грубостью их выражений. Я не мог ничего с собой поделать, я брал вновь в руки книжки Плафта и Цицерона. И тут я увидел видение, как меня возносят к престолу Всевышнего, меня бичуют ангелы, а Господь мне говорит, ты не христианин, ты цицеронианец». Иероним тоже, например, то есть это не только августиновская тема. Все глубоко творческие люди в ту эпоху ощущали какое-то заметное напряжение между вот этой внешней формой изящной словесности, сложного построения фразы, тонкой игры слов, глубоких и интересных созвучий. Вот. И с другой стороны, вот это с одной стороны риторика, и с другой стороны вот эта простота евангельская, которая людей с античным чувством литературы буквально, не повысить слово, коробила. И приходилось действительно пытаться это объяснить в первую очередь самим себе.
А как Августин это преодолел?
Августин, в конечном счете, я так понимаю, что на него очень сильно повлияла все-таки чисто мыслительная, содержательная сторона. Вот, кстати, у мученика Иоанна Попова в лекциях по патрологии, по-моему, примерно такая линия и прослеживается, он так примерно, по-моему, и описывает, что постепенно сначала заинтересовавшись проповедями, которые читал святитель Амвросий Медиоланский, будучи в Милане, Августин потихонечку с помощью этих изящных проповедей, это к вопросу, кстати, об устном характере античной культуры, он потихонечку начал вовлекаться в сам смысл. То есть, наконец-то он нашел какого-то такого, как бы мы сказали сегодня, спикера, который сумел сочетать вот эту внешнюю благоприятность с нужным Августину содержанием, с тем, которого ему как раз не хватало. И видимо, вот именно тот же самый процесс понемножку проходили все, потому что, например, ни Августин, ни Иероним не перестали, ну, например, говорить языком Вергилия. Вергилий – это такой античный Пушкин в том смысле, что мы часто говорим выражениями из Пушкина, вот, там, мой дядя самых частных правил, когда я говорю, Константин сразу понимает, о чем это, почему. Ну, потому что мы в этом живем, мы все одинаково росли в этом смысле. Это наша жизнь ума, если хотите. А вот жизнь ума носителя латинского языка была заточена под Вергилия, поскольку Вергилий каким-то тоже таким особым вкусом обладал, чувством языка. Вергилий – это первый век до нашей эры, как раз эпоха Октавиана Августа, который первый император, который упоминается в Евангелии от Луки, то есть как раз Вергилий, получается, как раз современник Богородицы, современник как раз ранних лет Христа. И Вергилий очень быстро разлетелся по всему римскому государству, за счет чего его стали очень быстро применять в практике преподавания риторики. То есть он настолько хороший, прекрасный, образцовый язык смог выработать, что его стали применять как базу, по которой преподают разные риторические фигуры, там, разные связанные с употреблением созвучий, с расположением слов, там, всякие гипербатоны и метафоры. Дело в том, что как Вергилий этого добился? Все очень просто. Он был фанатик своего дела. То есть, как нам рассказывают античные биографы Вергилия, он начинал свой день с того, что он надиктовывал. У него тоже были такие секретари, не в том смысле, что он был какой-то особо зажиточный, просто любой может себе позволить секретаря, если у тебя есть рабы. Вот рабы тоже некоторые умели писать, выполняли функции таких домашних секретарей. И вот Вергилий мог надиктовывать несколько строк, мог надиктовать строк 20-30, и он их до того всегда критически анализировал, что он мог за день проработать в ноль. То есть он мог вычеркнуть все, что он надиктовал, и следующий день начинать совершенно заново. Вот. И как раз за счет этого он себя, по сути, и внес в историю. И когда мы смотрим на «О граде Божием», когда мы смотрим на сочинение, опять-таки, блаженного Иеронима, современника Августина, то есть, опять-таки, еще раз, два столпа наших, блаженный Иероним, блаженный Августин. Иероним самую зрелую часть своего творчества провел в Вифлееме, Августин провел в Северной Африке, в городе Киппоне, где он и был епископом. Так вот, они оба не прекращают говорить языком Вергилия на страницах своих произведений. И как раз вот это самое, наверное, изящное в том, что делает Августин в «Ограде Божьем», потому что она, опровергая вот разного рода чистоплюйское, не побоюсь этого слова, отношение язычника к собственным мифам, он еще и не забывает строку из Вергилия пристегнуть туда. То есть...
Ну что ж, мы сегодня говорили про встречу античности и христианства, и вот один из ликов этой встречи – это встреча латинского Запада в лице его выдающихся представителей Августина, блаженного Августина и блаженного Иеронима, с евангельским благовестием, то, как эти люди стали христианами. Ну, видишь, пример Августина в его исповеди, о котором мы тоже не раз говорили на радио «Вера». Ну, одна из, может быть, не знаю, десятка главных книг в истории мировой культуры. Яркий тому пример. Спасибо огромное.
Спасибо, кстати.
Тема встречи античности и христианства, непереплываемое море, если использовать выражение отца Павла Флоренского. Мы, как чацкие, хотели объехать белый свет и не объехали сотой доли, но вот приоткрыли процессы. Посмотрели на эти процессы, с одной стороны, с высоты птичьего полета, с другой стороны, благодаря вам, Александр, заглянули вглубь в конкретику, в тексты и в психологию людей. Спасибо огромное. Александр Куприн, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, завтра в это же время, в 8 вечера, мы продолжим говорить об Иерусалиме и Афинах на радио «Вера». Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».